архиепископ Аверкий из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Исцеление слепорожденного. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 41. Об этом великом чуде, совершенном, по-видимому, тут же в храме, сразу после беседы Господа с иудеями о своем божественном происхождении и достоинстве, повествует, и притом весьма обстоятельно, только один евангелист Иоанн. Увидев слепого, просившего милостыню, о котором известно было, что он слепой от рождения, ученики спросили Господа, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Евреи верили, что все важнейшие несчастья случаются с людьми не иначе, как в наказании за их собственные грехи или грехи их родителей, дедов и прадедов. Это верование основывалось на законе Моисеевом, гласившем, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, и на учении раввинов, утверждавших, что ребенок может согрешить еще в утробе матери, поскольку с самого зачатия своего он уже имеет ощущение добра и зла. Отвечая на вопрос учеников, Господь показывает вместо причины цель, для которой этот человек родился слепым. Не согрешил ни он, ни родители его, хотя, конечно, как люди, они не были безгрешны вообще, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи, то есть, чтобы через его исцеление открылось, что Христос есть свет мира, что Он пришел в мир для просвещения человечества, пребывающего в слепоте духовной, образом которой является слепота телесная. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день», то есть пока Христос находится в видимом для всех образе на земле, ибо приходит ночь, то есть время отшествия Господа от мира, когда действование в мире Спасителя как чудотворца не будет так очевидно для всех, как теперь. «Доколе я в мире, я свет миру». Хотя Христос всегда и был, и будет светом миру, но видимая его деятельность на земле продолжается лишь в течение его земной жизни, которая уже подходит к своему концу. Много чудес совершал Господь одним словом Своим, но иногда прибегал при этом к особенным предварительным действиям. Так и в этот раз. Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам». Можно полагать, что все это нужно было для возбуждения веры в исцеляемом, чтобы дать ему понять, что сейчас над ним будет совершено чудо. Силаамская купель была устроена на Силаамском источнике, вытекавшем из-под священной горы Сионской, как место особенного присутствия Божия в Иерусалиме и храме, и потому почитался дарованным Богом своему народу как особенное благодеяние, почему и считался священным источником, имеющим символическое значение. Евангелисты поясняют, что Силоам значит «посланный». Не хотел ли этим Господь Иисус Христос выразить, что Он и есть истинный посланник Божий, осуществление всех божественных благословений, прообразом и символом которых был для евреев Силоамский источник? Омывшись в водах Силоама, слепорожденный прозрел. Это чудо произвело сильное впечатление на соседей и знавших его, так что некоторые даже сомневались, тот ли это слепец, которого они постоянно видели просящим милостыню. Но прозревший подтвердил, что это он, и рассказал, как совершилось чудо. Выслушавшие рассказ бывшего слепца повели его к фарисеям, дабы расследовать все это столь необычайное дело и узнать их мнение, как смотреть на это, ибо чудо было совершено в субботу, когда по толкованию фарисейского закона о субботнем покое не следовало даже врачевать болящих. Исцеленный рассказал и фарисеям то, что знал сам о своем исцелении. По поводу этого рассказа между фарисеями произошла распря. Одни, и надо полагать, что это было огромное большинство, говорили: «Не от Бога ли этот человек, потому что не хранит субботы?» А другие же справедливо рассуждали: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» Неверующие в Господа фарисеи обращаются тогда к исцеленному с вопросом, что он сам может сказать о своем исцелителе. Очевидно, они надеялись найти в его словах что-то такое, к чему можно было бы привязаться, чтобы оспорить действительность чуда или перетолковать его. Но исцеленный сказал решительно: «Это пророк». Не найдя поддержки в самом слепом, злобные иудеи вызвали родителей его, чтобы и их допросить. Боясь отлучения от синагоги, родители дали уклончивый ответ. Они подтвердили, что это их сын, родившийся слепым, но почему он теперь видит, они не знают и предлагают спросить об этом его самого, как уже взрослого и могущего ответить самого за себя. Вызвав исцеленного вторично, иудеи стараются ему теперь внушить, что они произвели тщательное расследование об Иисусе и пришли к несомненному убеждению в том, что человек тот грешник. Воздай славу Богу. Это значит, признай его с своей стороны грешником, нарушающим заповедь о субботнем покое. Это обычная у тогдашних иудеев форма заклинания – говорить под клятву истину. На это исцеленный дает исполненной правды и глубокой иронии над фарисеями ответ. Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Не достигшие во всех этих расследованиях желанной цели фарисеи снова просят его рассказать о своем исцелении, может быть, в надежде найти какую-нибудь новую черту, которая дала бы им возможность осудить Иисуса. Но исцеленный от этого приходит в раздражение. «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Эта смелая насмешка над фарисеями вызвала с их стороны укор столь смелому исповеднику истины. «Ты – ученик его, а мы же Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда есть». Руководители еврейского народа должны были бы стараться узнать, откуда явился человек, за которым постоянно ходят толпы народа? Но они лгут, говоря, что не знают его. Эта ложь еще больше возмущает бывшего слепого и придает ему смелости в защите истины. «Это удивительно, что вы не знаете, откуда он», — говорит исцеленный фарисеем. «Они должны были бы знать, откуда человек, сотворивший такое неслыханное чудо. Грешники творить таких чудес не могут. Ясно поэтому, что это святой человек, посланный Богом». Пораженные такой неумолимой логикой бесхитростного простого человека, фарисеи были не в силах продолжать дальше спор, и, укорив его в том, что он во грехах весь родился, выгнали вон. Узнав об этом, Господь, желавший просветить и душевные очи бывшего слепого, нашел его и, открывшись ему, как его исцелитель, привел его к вере в себя, как Сына Божия. Все прошедшее дало повод Господу высказать мысль о том, что его приход в мир вызвал резкое разделение между людьми на верующих и неверующих. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Невидящие – это смиренные, нищие духом, которые уверовали во Христа. Видящие – это те, которые сами себя считали видящими и разумными, и поэтому не чувствовали потребности в вере во Христа, мнимые мудрецы, каковыми были фарисеи, отвергшие Христа. Господь называет их слепыми, потому что они как бы духовно ослепли, не видя божественной истины, которую принес он на землю. На это фарисеи сказали: «Неужели мы слепы?» Господь дал им ответ, которого они не ожидали: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Смысл этих слов таков: если бы вы были теми невидящими, о которых я говорю, то вы не имели бы греха, ибо ваше неверие было бы простительным грехом неведения и слабости. Но так как вы говорите, что видите, считаете себя знатоками, толкователями божественного откровения, у вас под рукой законы пророки, в коих вы можете видеть истину, то ваш грех есть не что иное, как грех упорства и ожесточенного противления божественной истине, а такой грех непростителен, ибо это грех хулы на Духа Святого. Глава 24. Беседа о добром пастыре. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 1 по 21. Эта беседа является продолжением обличительных слов Господа, обращенных к фарисеям в связи с исцелением слепорожденного. Объяснив им ответственность их за то, что они, видя, не видят, Господь в иносказательной форме раскрывает им, что они неистинные, как мечтали они, руководители религиозной жизни народа, недобрые пастыри, ибо думают больше о своих личных выгодах, нежели о благе народа, и ведут поэтому народ не ко спасению, а к погибели. Это прекрасная иносказательная речь, смысл которой фарисеи поняли только в самом конце ее, заимствована из образов пастушеской жизни в Палестине. Господь сравнивает народ со стадом овец, а руководители народа с пастырями этого стада. Стада овец загоняли на ночь для охранения от воров и волков пещеры или нарочно устроены для этого дворы. В один двор нередко загоняли стада, принадлежавшие разным хозяевам. Утром привратники открывали пастухам двери двора, пастухи входили в них, и каждый отделял свое стадо, называя своих овец по именам. Овцы узнавали своих пастухов по голосу, что мы и теперь еще наблюдаем в Палестине, слушались их и выходили за ним на пастбище. Воры же и разбойники, конечно, не смели войти в охраняемые вооруженным привратником двери, а перелезали тайно через ограду. Беря этот хорошо известный из жизни пример, Господь под «двором овчим» подразумевает богоизбранный народ еврейский или Церковь Божию Ветхозаветную, из которой образовалась потом Церковь Новозаветная, под пастырем всякого истинного руководителя религиозно-нравственной жизни, под ворами-разбойниками всех ложных самозванных пророков, лжеучителей, еретиков, мнимых руководителей религиозной жизни народа, думающих только о себе и о своих интересах, каковы были обличаемы Господом фарисеи. Себя Господь подразумевает и дверью, и пастырем добрым, который душу свою полагает за овец, защищая их от волков. Господь называет себя дверью в том смысле, что Он – единственный истинный посредник между Богом и народом, единственный путь и для пастырей, и для пасущихся. В основанное им Царство Божие, представляемое под видом двора овчего, нельзя войти иначе, как только через него. Все же, кто минует его, суть – воры и разбойники, то есть не истинные пастыри, а самозванцы, преследующие личные выгоды, а не благо паствы. Овчий двор – это земная церковь, а пажить – это церковь небесная. Первой половины притчи фарисеи не поняли. Тогда, во второй половине, он уже вполне ясно раскрыл учение о себе, как о добром пастыре. Здесь, под наемником, надо разуметь тех недостойных пастырей, которые, по выражению святого пророка Иезекииля, пасут самих себя и бросают своих пасущихся на произвол судьбы, как только им угрожает опасность. Под волком, разумеется, дьявол, а также его служители, губящие овец. Как главное отличительное свойство истинного пастыря, Господь называет самоотвержение, даже до смерти ради спасения овец, а также знание своих овец. Это знание в высшей степени свойственно ему. Это взаимное знание друг друга пастыря и овец должно быть подобно взаимному знанию Бога Отца и Бога Сына. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца. Под иными овцами, которые не от двора сего, но которых тоже надлежит мне привесть, Господь разумеет, конечно, язычников, также призываемых в Царство Христово. Притчу заканчивает Господь словами, что полагает жизнь свою за овец добровольно. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдам ее, ибо он имеет власть отдать ее и опять принять ее, что является выражением полной свободы. То есть смерть Христова есть им самим избранное и добровольно осуществляемое средство спасения овец его. Эти слова вновь вызвали среди иудеев распри, вследствие того, что одни сочувственно принимали слова Господа, а другие продолжали провозглашать его беснующимся. Глава 25. Беседа в праздник обновления. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 22 по 42. Праздник этот установлен Иудой Маковеем за 160 лет до Рождества Христова, в память возобновления очищения и освящения Иерусалимского храма, оскверненного Антиохом Епифаном. Праздник этот совершался ежегодно в продолжении 8 дней от 25 числа месяца Кислева, около середины декабря. Было холодно, а потому Господь ходил в притворе Соломоновом, представлявшем собой крытую галерею. Тут его обступили иудеи и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Сказать им это прямо Господь не мог, потому что они со словом «мессия» соединяли ложное представление о земном народном вожде, который должен был освободить их страну от римского владычества. Господь мудро отвечает на этот вопрос. Он указывает на свои прежние свидетельства о себе, на дела свои и на свои отношения к Отцу Своему Небесному. Из всего этого они сами должны были бы давно понять, что Он – Мессия, хотя и не в том смысле, как они себе это неправильно представляют. Причина, по которой иудеи этого не понимают, та, что они не от овец Его и не слушают голоса Его. Вспомнив об овцах своих, Господь изрекает им обетование о даровании жизни вечной. «Никто не сможет похитить их из руки Его, потому что Я и Отец одно». Более ясного свидетельства о божественном достоинстве Христовом, чем эти слова, не могло бы и быть. Иудеи поняли их правильно и схватили камни, чтобы побить Господа как богохульника, но Господь обезоружил их кротким вопросом. «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За который из них хотите побить меня камнями?» Неожиданность вопроса смутила иудеев. Против их воли Спаситель показал, что они признают про себя величие чудес Господа. Почему они опустили камни и стали оправдываться, что хотят побить его не за добрые дела, а за богохульство? В ответ Господь делает ссылку на 81-й Псалом, где люди, призванные творить суд и защищать слабых от посягательств сильных, названы богами, конечно, не в собственном смысле. Приводя выдержку из этого псалма, Господь как бы говорит иудеям: «Вы не можете обвинять псалмопевца в богохульстве, потому что если он назвал богами достойных носителей божественной власти, то как же вы можете обвинять в богохульстве меня, назвавшего себя Сыном Божиим и творящего дела, какие может творить только один Бог? Вы могли бы не верить мне, продолжает дальше Господь, если бы я не творил дел, свойственных одному Богу. Но раз я творю такие дела, вы должны понять, что я и Отец одно, что Отец во мне и я в нем». Иудеи снова хотели схватить Господа, но Он уклонился от рук их и ушел так, что никто не осмелился дотронуться до Него, и направился за Иордан, в Перею. Там многие, слышавшие проповедь о нем от Иоанна и убедившиеся в истинности этой проповеди, уверовали в него. Глава 26. Возвращение 70 учеников. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 17 по 24. Евангелист Лука говорит о возвращении 70 учеников непосредственно вслед за описанием их послания, хотя, несомненно, между посланием и возвращением был более не менее значительный промежуток времени. Некоторые предполагают, что встреча Господа с учениками произошла в Перее, где Он сам еще не проповедовал, а другие находят, что они возвратились туда же, откуда были посланы, то есть в Галилею. Увидев Господа, они прежде всего высказали Ему свою радость по поводу того, что бесы повинуются им о имени Иисусове. В последних словах выразилось их смирение. На это Господь сказал примерно следующее: «Не удивляйтесь, что бесы вам повинуются, ибо начальник их уже давно низвержен. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Сияние молнии здесь представляется образом внезапности, быстроты. Иными словами, Господь возвещает апостолам, что если он видел князя бесовского побежденным, то значит и полчище его побеждено. Господь, как победитель вражьей силы, дает эту возможность победы над ней и своим ученикам, иносказательно называя злых духов змеями и скорпионами. Но главное не это, а то, что вы удостоились спасения и блаженства на небесах. В Писании Бог иногда образно представляется с книгой, в которую записываются имена и дела Его верных рабов. Быть написанным на небесах значит поэтому быть гражданином Небесного Царства. Это должно радовать более, чем всякое земное деяние, хотя бы даже необыкновенное, как изгнание злых духов. Дальнейшее словословие Господом Бога Отца, изречение опознания Отца и Сына и ублажение учеников мы находим у Матфея, но произнесенными в других случаях и при других обстоятельствах. Возможно, что Господь повторял эти изречения неоднократно, но у Луки хронологическая связь несомненна, на что указывают слова «в тот час» и самые движения Господа, обратившись к ученикам, сказал. Под мудрыми и разумными здесь разумеются те, которые сами себя считают таковыми. Вероятно, в данном случае Господь имел в виду книжников и фарисеев, гордых своим знанием Моисеева закона. Под младенцами, разумеется, люди простые, не учившиеся человеческой мудрости в школах, не посещавшие книжнических школ иудейских. В данном случае Господь имел в виду своих апостолов, которым открыты были тайны Царствия Божия, и, конечно, о Боге, что Он утаил, говорится не в прямом смысле, а так, как, например, в послании к римлянам, глава 1, стих 28, слово «утаил», говорит святитель Златоуст, не означает того, чтобы Бог был причиной этого утаения, но в том же смысле, в каком говорит Павел, «предал их Бог превратному уму, и, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Как говорит блаженный Феофилакт, Бог скрыл великие тайны от признающих себя умными потому, что они сделались недостойными, считая себя умными. «Все предано мне Отцом моим». Управление миром принадлежит Христу как ходатаю, как посреднику в искуплении человеческого рода. Природа Божества недоступна для постижения никому из смертных, но Бог открывается человеку в Сыне и через Сына, настолько, насколько человек верою и любовью оказывается сам способен принять такое откровение. Далее Господь ублажает апостолов за то, что они сподобились видеть Его, воплощенного Сына Божия, чего не удостоили живущие прежде многие пророки и праведники, созерцавшие Его только верою, но не телесными очами, как апостолы. Глава 27. Притча о милосердном самарянине. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Притчу эту передает только один святой Лука, как ответ Господа на вопрос искушавшего, то есть желавшего уловить его в слове книжника. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь заставляет лукавого законника самого дать ответ словами Второзакония и книги Левит о любви к Богу и ближним. Указав законнику на требования закона, Господь хотел тем заставить его глубже вникнуть в силу и значение этих требований и понять, как далеко законник отстоит от исполнения их. Законник, видимо, почувствовал это, потому что и сказано, что он, желая оправдать себя, спросил, а кто мой ближний? То есть хотел показать, что если он и не исполняет требования закона как должно, то по причине неопределенности этих требований, так как неясно, например, кого следует понимать под ближними. В ответ Господь рассказал чудную притчу о человеке, который попался разбойником, и мимо которого прошли священник и левит, но пожалел которого только самарянин, человек ненавистный для иудеев и презираемый ими. Этот самарянин лучше священника и левита понимал, что для исполнения заповеди о милосердии нет различия между людьми. Все в этом отношении равны для нас, все ближние нам. Как мы видим, притча эта не вполне соответствует вопросу законника. Законник спрашивал, кто есть мой ближний, а притча изображает, как и кто из всех троих, видевших несчастного, сделался ближним для него. Притча, следовательно, учит не тому, кого надо считать ближним, а как самому делаться ближним для каждого человека, нуждающегося в милосердии. Различие между вопросом книжника и ответом Господа имеет большое значение, потому что в Ветхом Завете ради ограждения избранного народа Божия от дурных влияний устанавливались различия между окружающими людьми и ближними для еврея, считались только его соотечественники, единоверцы. Новозаветный нравственный закон отменяет все эти различия и учит уже всеобъемлющей евангельской любви ко всем людям. Законник спрашивал, кто мой ближний, как бы опасаясь возлюбить людей, которых он любить не должен. Господь же поучает его, что должно самому сделаться ближним тому, кто в нем нуждается. Не на людей должно смотреть, а на свое собственное сердце, чтобы не было в нем холодности жреца и левита, а было милосердие самарянина. Если будешь рассудком различать между ближними и неближними, то не избежишь жестокой холодности к людям и равнодушия к несчастным, нуждающимся в твоей помощи, как прошли мимо самарянина, лежащего на дороге, и священник и левит, хотя он, как и иудей, был им ближний. Милосердие – условие наследования жизни вечной.